Спасибо, Дарья. С новостями нас познакомила Дарья Жарова. Ну, а что касается прогнозов погоды, то, естественно, очередной типичный осенний день впереди. Пасмурно, и во многих регионах возможны осадки в виде дождя. Ну, вот такова картина на европейской части территории России. Ну, что касается дождей, то они прогнозируются по всей западной границе России. И в Москве будут, и в Санкт-Петербурге, ну и в Калининграде, в общем, в Мурманске, в Архангельске, в общем, во всей западной части, как я уже сказал, осадки наиболее вероятны. Вот что касается Москвы, то температура воздуха будет днем плюс 9-11, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже плюс 9-11, ну, давление, как всегда, повыше 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, у нас в течение ближайших двух часов будет много различных тем для разговора. Ну вот, в первом часе мы и побываем на Украине, узнаем там, какова политическая ситуация. Что такое для англичан школа жизни, об этом мы тоже узнаем. С какими проблемами сталкиваются инвалиды в российских городах? Такова тоже одна из наших тем. Ну и в связи с тем, что сегодня вступает в силу запрет на полеты ряда авиакомпаний в России, в том числе и Интеравиа, всего 9 авиакомпаний, мы решили вас поинтересоваться, удавалось ли вам когда-нибудь получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса. Ну, если, ну, чтобы не отвечать на этот вопрос односложно, да или нет, вы же любите такие расширенные ответы, можете просто сообщить там какие-нибудь истории, которые были у вас связаны с авиаперелетами. Как всегда, на пейджер можно слать ответы 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве, ну или смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а первым делом мы отправляемся на Украину. Сегодня в Киеве состоится очередное судебное заседание, от вердикта которого зависит возможность возобновления предвыборной парламентской кампании в стране. Вот накануне этого события из Киева нам Владимир Ивахненко рассказывает.
Неделю назад окружной административный суд украинской столицы удовлетворил иск блока Юлии Тимошенко и приостановил указ главы государства о роспуске Верховной Рады. Жалобу президентской канцелярии на это решение ранее пытался рассмотреть Киевский административный апелляционный суд. Однако блокировавшие его помещение соратники премьера Тимошенко сорвали слушание этого дела. В этот раз судебное заседание будет проходить в присутствии сотрудников подконтрольного президенту Управления государственной охраны. Каким будет вердикт, зависит от содержания иска, говорит профессор права Виктор Мусияка.
До сих пор неизвестно содержание этого иска. Если речь идет о конституционности самого указа, то ясное дело, что суд откажет в рассмотрении этой прерогативы Конституционного суда. Если там ссылки на нарушение закона изданием такого указа, если там найдены какие-то незаконные, как считают истцы, положения в указе, то в этом случае суд имеет право рассматривать такой иск.
Между тем, из-за судебной волокиты сорван график подготовки к досрочным выборам. И провести их 7 декабря вряд ли возможно. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Судя по событиям этой недели, несомненно, президент будет вынужден выбирать один из двух вариантов. И, видимо, этот выбор произойдет в ближайшие дни. Решение первое. Он будет настаивать на полноценности указа 7 декабря. Вариант второй. Президент будет аккуратно относиться к юридическим рискам и будет принимать указы, которые будут смещать дату. Провести выборы 7 декабря без нарушения процедур уже практически невозможно. Дело не столько уже в датах, сколько в периодах. Либо выборы будут декабрьские, это может быть 14-е, 21-е. Это будет означать, что эта короткая дистанция будет очень сжатая повестка. Декабрьские выборы какую неделю не выбери, будет с низкой явкой. Другое дело, если после двух-трех указов, смещающих дату, президент будет вынужден принять волевое решение о смене периода. То есть переносе выборов на первый квартал 2009 года. Это может быть февраль, а может быть даже первая декада марта. Кстати, традиционное время для многих украинских выборов. Я думаю, что рост протестных настроений гарантирован, явка будет выше, шансы на прорыв появятся у многих партий и блоков второй лиги, появятся шансы и для новых проектов, которые сейчас маловероятны. Это может изменить архитектуру будущего парламента.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, а это значит, что сейчас мы узнаем, о чем пишут центральные российские газеты. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег.
Ну что же, очертим по традиции круг тем.
И будем не оригинальны, ибо это опять кризис. Антикризисные меры, разработанные государством, вступят в действие в начале будущей недели. Деньги поступят на рынок, и тем самым мы компенсируем отток ликвидности, который имеет место из-за мирового финансового кризиса, заявил в четверг вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин на совещании у президента Дмитрия Медведева. Одновременно правительство разрабатывает меры по поддержке реального сектора экономики. Речь идет о том, что госбанки начнут, пусть и под высокий процент, кредитовать предприятия. Кроме того, в четверг Центробанк опубликовал перечень предприятий, векселя которых коммерческие банки смогут предъявлять регулятору в качестве обеспечения по кредитам. Эксперты в успех антикризисных мер верят. Рынок пока нет. Индекс РТС за четверг снизился на 9,5%. Индекс ММВБ просел почти на 8%. Об этом пишет газета «Газета». «Коммерсант» тоже полагает, что стиль антикризисного управления правительства вызывает сомнения у бизнеса. Вчера Российский союз промышленников и предпринимателей предложил создать при президенте антикризисный совет и обнародовал свой план спасения финансовой системы. Ведомости тоже посвящают совещанию у президента публикацию на первой полосе издания. И отмечает газета, чтобы не тревожить рынок ложными надеждами, было принято решение огласить антикризисные меры сразу после того, как пройдет окончательный их отбор. Ну и в основном обсуждали при этом кредитование реального бизнеса и обеспечение кредитования через уже заложенные в бюджете инструменты, например, субсидирование кредитных ставок, гособоронзаказ, поддержку сельского хозяйства. Об этом рассказал «Ведомостям» участник совещания. Ну а конкретно, какие меры будут предложены, об этом будет объявлено сегодня, пишет газета «Ведомости». Ну и время новостей полагает, что главным образом поддержка будет оказана малому бизнесу и оборонно-промышленному комплексу.
Да уж, ну куда тут уйти от темы экономического кризиса? Вообще об экономике мы еще не раз будем говорить по ходу этой программы. Ну, а Валерию Шабаеву ждем вновь в студии примерно через полчаса. И узнаем еще, что интересного пишут российские газеты. Спасибо, коллега. Ну а сейчас в Москве 19:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся ситуацию с ценами на авиакеросин. В Ингушетии совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Российский час поверх барьеров». Сказания о граде Китеже, Евгений Онегин, золотая репка, Амфест, всадник сверкающей броне. Вот такие, как вы сразу же поняли, культурологические темы. Ведущая программы Марина Тимашева. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час» в 14:07 по московскому времени. Ну, а мы сейчас уделим пару-тройку минут спорту. Начнем, пожалуй, с чемпионата мира по футзалу. Все-таки по статусу самое высокое соревнование, проходящее сейчас. Чемпионат мира по футзалу близится к завершению в Бразилии. Там были сыграны полуфиналы. В первом матче бразильцы выиграли у россиян 4-2. Во втором испанцы взяли верх над итальянцами 3-2. Но это была драматичнейшая вообще встреча. Было назначено дополнительное время, и вот на последней секунде дополнительного времени итальянцы забили гол в свои ворота. Вот что-то похожее видели мы, естественно, в большом футболе, в матче Россия-Финляндия. Ну, короче говоря, вот автогол на последней секунде дополнительного времени и решил исход этого матча. Повторю, Испания выиграла у Италии 3-2. Теперь, естественно, Бразилия и Испания будут играть в финале. Это произойдет в воскресенье, а завтра сборная России и Италии разыграют бронзовые награды. Что касается российских событий, то два матча состоялись вчера в континентальной хоккейной лиге, она же открытый чемпионат России. Магнитогорский «Металлург» выиграл у клуба МВД 5-0, «Нефтехимик» нанес крупное тоже поражение «Спартаку» 6-1. А в Дании тем временем проходит Кубок мира среди женских гандбольных сборных, там завершен групповой этап, определились полуфиналисты, сборной России в четверке сильнейших нет, она из трех групповых матчей выиграла лишь один, естественно, не вышла в полуфинал, а в полуфинале Норвегия, Германия, Дания и Франция, вот такой состав. Ну и, конечно же, скажем о теннисе несколько слов. Мужчины играют на турнире серии «Мастерс» на этой неделе. Швейцарец Роджер Федерер в рамках третьего круга выиграл у Жо Вильфрида Цонга из Франции. И, ну, примечательно это стало тем, что Федерер официально стал лидером по количеству денег заработанных, призовых денег за карьеру, превысил он показатель Сампраса. Сампрас за всю свою блистательную карьеру выиграл, ну, в смысле, получил, заработал 43 миллиона 280 с небольшим тысяч долларов, но вот Федерер теперь уже 43 миллиона, там и 300 с чем-то. Ну, естественно, будет эта сумма увеличиваться, тут все понятно. Рафаэль Надаль, испанец, хорват Иво Карлович, британец Энди Мюррей, француз Гаэль Монфис, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, испанец Фелисиано Лопес и вот еще один француз Жиль Симон, они все вышли в четвертьфинал. Ну, а у женщин вот на турнире в Цюрихе отмечу поражение Веры Звонарёвой. Россиянка уступила в трех партиях испанке Анабель Медина Гарригес. Но мы, естественно, к разговору о спорте еще вернемся в следующем часе, а пока перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
На российском рынке акций торги в четверг вновь завершились резким снижением основных индексов на 9%. Наибольшее падение котировок акций отмечено в нефтегазовом и банковском секторе, а также в металлургии и электроэнергетике от 7 до 19% за один день. Торги акциями на крупнейших биржах Европы также завершились в четверг падением индексов на 5-6%. Международные резервы России за неделю с 3 по 10 октября сократились на 15,5 миллиардов долларов, или почти на 3%, и составили 530,6 миллиарда долларов. В целом, с начала года их объем увеличился примерно на 11%. Газэнергопромбанк, контролируемый «Газпромом», объявил о покупке 100% акций частного Собинбанка. По сообщениям, договоренность о сделке достигнута при непосредственном участии и поддержке Центрального банка России. Сумму сделки стороны не раскрывают, хотя представители Собинбанка называют ее символической. Тем не менее, в рамках этой сделки Центральный банк разместит в Газэнергопромбанке долгосрочный депозит на 500 миллионов долларов. По экспертным оценкам, общая стоимость Собинбанка до последних событий на рынке акций составляла 560 миллионов долларов. Собинбанк, основанный в 1990 году, стал уже третьим по счету частным банком в России, который в последние недели выкупает государство. Правительство Швейцарии выкупит почти 10% акций крупнейшего швейцарского банка UBS. За 6 миллиардов швейцарских франков или 5,3 миллиарда долларов правительство получит 9,3% акций UBS, который больше других банков Европы пострадал от нынешнего финансового кризиса. Объем списаний им безнадежных активов уже превысил 42 миллиарда долларов. Кроме продажи государству части своих акций, UBS переведет в специальный фонд, контролируемый Национальным банком Швейцарии, остающиеся на балансе банка неликвидные активы на общую сумму 60 миллиардов долларов. Мировые цены на нефть снизились до минимального уровня за последние 14 месяцев – менее 70 долларов за баррель. Таким образом, после пика, достигнутого 11 июля, когда один баррель стоил более 147 долларов, цены на нефть всего за 3 месяца упали более чем вдвое.
К рассказанному Сергеем Синицким добавлю, что сегодня доллар стоит 26 рублей 37 копеек, а евро 35 рублей 32 копейки. Мы же от экономики перейдем к политике, а конкретно к политике онлайн. Сегодня в этой рубрике, которую подготовил Кирилл Кобрин, речь пойдет об интернет-акции в защиту бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которой уже второй раз отказали в условно-досрочном освобождении из тюрьмы.
В интернете продолжается акция поддержки бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. На сайте www.bakhmina.ru собрано уже более 30 тысяч подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Бахмину, мать двух детей, которой предстоит родить третьего в тюрьме. Ей уже дважды отказывали в условно-досрочном освобождении, хотя она уже отсидела больше половины срока. Инициативу со сбором подписей поддержал сайт «Избранное.ру», на котором появилась статья о том, что инициативу с обращением к Медведеву поддержал и Михаил Горбачев. Итак, на этом сайте читаем.
Свои голоса к обращению к президенту России с просьбой помиловать Светлану Бахмину присоединяют самые разные люди. У них несовпадающие, иногда и прямо противоположные политические взгляды, разный жизненный опыт, собственный взгляд на мир. Но в одном они едины – к женщине с двумя детьми на 7-м месяце беременности, отбывшей большую часть срока, надо проявить милосердие и помиловать ее.
Действительно, в защиту Бахминой высказываются люди самых разных политических взглядов, профессий и темпераментов. В среду в Петербурге, вслед за Москвой, прошла целая серия одиночных пикетов с призывом помиловать заключенную. Одна из участниц петербургских пикетов, Елена Иванова, координатор движения «Стоп-призыв», рассказывает, что происходило около станции метро «Технологическая», где стояла она.
Ко мне почти сразу подошла женщина пожилая и сказала, что она специально приехала из Пушкина, чтобы принять участие в этих пикетах. И в половину времени стояла даже не я, а она. А потом еще одна женщина подключилась и тоже минут 15-10 постояла вместо меня. Поэтому у нас смена караула получилась.
Но вернемся к публикации на сайте «Избранное.ру» о том, что поддержку Бахминой оказал Михаил Горбачев.
Президент СССР в интервью главному редактору интернет-газеты «Избранная» Людмиле Телень Горбачев в частности сказал, Светлана Бахмина уже отбыла большую часть своего срока. У нее, насколько я знаю, двое мальчишек, да она еще и беременна, пресса пишет ей в декабре рожать. Зачем держать ее за решеткой? Мне думается, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в этом случае может воспользоваться своим правом на помилование. Я бы приветствовал это.
Но есть ли смысл во всей этой акции? Прислушается ли Дмитрий Медведев к 30 с лишним тысячам защитников Светланы Бахминой? Я спросил об этом главного редактора сайта «Избранное.ру» Людмилу Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. И, как говорят юристы, для этого даже не обязательно обращение самой Бахминой, а достаточно политической воли первого лица государства. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег. Ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны, даже если кто-то из них не голосовал за него, но, тем не менее, это президент нашей страны. Конкретным предложением, и письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
говорила главный редактор «Избранного.ру» Людмила Терень. Но вернемся к публикации на этом сайте о выступлениях в защиту Бахминой.
Вслед за интернет-сообществом помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину просят члены Общественной палаты России. Сегодня они обратились с соответствующей просьбой к президенту Дмитрию Медведеву. Подписи под письмом поставили журналист Николай Сванидзе, экономист Евгений Ясин, адвокаты Генри Резник и Анатолий Кучерена, доктор искусствоведения Вячеслав Глазычев и правозащитник Алла Гербер.
Странным образом, ситуация с экс-юристом ЮКОСа заставила высказаться в ее защиту людей, которых уж нельзя никак заподозрить в симпатиях к Михаилу Ходорковскому, его компании или российской оппозиции. Вот что, например, написал в комментарии к своей подписи под обращением к Медведеву известный официозный журналист Михаил Леонтьев.
«У меня нет сомнений, что Светлана Бахмина виновна. Но у меня есть очень серьезные сомнения касательно целесообразности ее дальнейшего содержания в заключении. Это тот самый случай, когда есть все человеческие и прагматические основания для помилования. Поэтому присоединяюсь ко всем тем разным людям, которые просят о милосердии. И очень прошу присоединиться к этой просьбе всех, кто думает так же».
Среди тех, кто считает, что президент России должен помиловать Бахмину, и известный журналист Александр Минкин, который еще до начала сбора подписей, так сказать, сформулировал ее цель и мотивы.
«Господин президент, формальность — это чепуха. Вам достаточно мигнуть, и ее отпустят. Главное, чтобы ребенок родился не в тюрьме. Это же российский гражданин, который не виноват, что его мать работала у Ходорковского. Если ребенок, по вашей милости, родится на свободе, это пойдет ему на пользу. Он и так уже 8 месяцев в животе женщины, живущей в постоянном стрессе. Вдобавок, тюремный роддом. У нас и на свободе родильные дома не очень-то. Высокопоставленные чиновники и бизнесмены отправляют своих жен рожать в Европу, в Америку. Милость пойдет на пользу и народу, который легко заражается от властителя как жестокостью, так и милосердием».
Участие в защите Бахминой множества самых различных людей, сама особенность этой акции, которая является общественной инициативой, дала возможность писателю Борису Акунину сказать, что именно так в России могут появиться начатки настоящего гражданского общества.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические, а не потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история с Светланой Бахминой?
Писатель Борис Акунин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. Ну а пока сообщу вам, что в 13.07 в эфир выходит программа «Час прессы». «Новая газета» подает в суд на руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Имеют ли право россияне на информацию о деятельности органов власти? Вот об этом будут говорить в программе ведущий Виктор Резунков и его гости. Итак, в 13.07 час прессы. Ну а пока в Москве половина восьмого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева. Адвокаты добиваются освобождения Лебедева из читинского следственного изолятора, куда он был помещен в конце 2006 года. В Ингушетии минувшей ночью совершен ряд нападений. В станице Орджоникидзевска из гранатомета обстрелян дом главного врача Сунжинской районной больницы. Жертв нет. В городе Малгобек неизвестные обстреляли заправочную станцию. В четверг в результате подрыва автомобиля в Ингушетии были ранены два сотрудника ОМОНа. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят план проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг на итоговой пресс-конференции при завершении саммита стран ЕС в Брюсселе. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Они растут, невзирая на падение мировых цен на нефть. Президент потребовал от правительства принять меры вплоть до возбуждения уголовных дел. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72, об этом заявил начальник генерального штаба страны. Парламент Грузии продлил до 31 октября режим чрезвычайного положения в Южной Осетии и Абхазии. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в Афганистане. Дополнительно туда будут направлены от 1000 до 4500 военнослужащих. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу будут избраны 5 новых государств непостоянных членов Совета Безопасности. В результате пожара на территории выставочного комплекса в столице Чехии Праге серьезно пострадало здание Дворца промышленности.
Ну а что касается погоды, то очередной осенний день, пасмурный в целом, ждет жителей европейской части территории России. Ну вот на юге, в Сочи, в Краснодаре, Нальчике будут дожди, так же как и на западе, по западной границе России, Мурманск, Архангельск, Калининград, Санкт-Петербург, да и в Москву тоже придут осадки по прогнозам синоптиков. В Москве они продлятся до вечера субботы, они, то есть, дожди периодически. Вот, кстати, сегодня в середине дня дождь даже сильный прогнозируется. Температура воздуха днем будет плюс 9-11, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге усилится вероятность осадков к вечеру. Тут тоже днем, как и в Москве, 9-11 тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. С сегодняшнего дня Росавианавигация собирается прекратить обслуживание рейсов 9 российских авиакомпаний, в том числе и Интеравиа. Вот пассажиры Интеравиа уже третьи сутки не могут вылететь из Иркутска. Рейс 677 в Москву задержан из-за долгов перед топливной компанией. По этой же причине руководство вообще лишило собирается, по крайней мере, с сегодняшнего дня лишить диспетчерского контроля все суда Интеравиа. Ну, а тем временем в аэропорту ждут вылета более сотни пассажиров. С ними встретился наш корреспондент в Иркутске Юрий Вычужанов.
На сайте авиакомпании уже не первый день красуются извинения за вынужденные задержки рейсов. Только пассажирам от этого не легче. Они уже которые сутки вынуждены сидеть в аэропорту.
Вот с детьми на курорт едем, и вторые сутки сидим. Вот они уже устали. Сегодня вот тут плакать уже начали. Вчера еще, может быть, как-то терпели, а сегодня уже. И никаких ничего не говорят нам.
Впрочем, что-то, конечно, известно. Представитель авиакомпании «Интеравиа» в Иркутском аэропорту Василий Мещеряков толпу разгневанных пассажиров сразу предупредил. Самолет не полетит. Восточно-сибирская топливная компания отказывается заправлять наши лайнеры. Причина, как выяснилось позже, долги.
Пассажиры уже 3 дня сидят в аэропорту. Человек 110 осталось за 3 дня. Самолет не заправляют. Топливная компания ждет указания из Москвы, чтобы разрешили заправку самолета. Деньги оплатили, как говорят, авиакомпания, генеральный директор Глушкин. Ну, где эти деньги, я не знаю.
У пассажиров же, ставших заложниками ситуации, вопрос другой. Где положенные им по закону еда и гостиничные номера? Те, кто не обменял билеты и вынужден сидеть в зале затянувшегося ожидания, жалуются, что вниманием авиаперевозчика не балованы.
Вчера питание это был стаканчик пластиковой воды, да, и бутерброд. Вот то, что вчера можно было съесть. После 16 часов обещали предоставить гостиницу. Я как бы не понадеялся, знакомые смогли меня приютить на ночь. За гостиницу не предоставили вчера.
В центральном офисе Интеравиа в Иркутске деньги за билеты возвращают. Правда, чтобы улететь в столицу на крыльях других авиакомпаний, приходится доплачивать. Ценник на полет в Москву и Интеравиа самый низкий, оттого и понятен спрос. Непонятно только пассажирам, почему билеты на задерживающиеся рейсы в здании аэровокзала по-прежнему реализуют. Заместитель гендиректора аэропорта Андрей Скуба поясняет, приказа прекратить пока не поступало.
Кассы аэропорта, они являются агентами, значит, авиакомпании. Пока не будет запрета от авиакомпании либо от Росавиации на продажу
билетов, значит, агентство аэропорта, оно исполняет свои обязательства. То есть оно просто продолжает продавать билеты в соответствии с обязательствами по договору.
Столичное руководство Интеравиа объявлять себя банкротом не собирается. С топливными компаниями ведутся переговоры, даются гарантии, оглашаются графики погашения долгов. Обсуждаются пути выхода из катастрофической ситуации и с Росаэронавигацией. Диспетчерские чиновники, как уже сообщилось, пригрозили с сегодняшнего дня прекратить обслуживание судов Интеравиа. Снова за долги. Почти 19 миллионов рублей. Чем кончится этот неприятный эпизод, пассажиры гадать не берутся. Им остается только ждать. По заверениям представителей авиакомпании, до сегодняшнего вечера. Минимум до вечера. Юрий Вычужанов для Радио Свобода из Иркутска.
Удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса? Вот такой вопрос прохожим на улицах Челябинска задал наш корреспондент Александр Валиев.
Я часто сталкиваюсь с задержкой рейса, но, к сожалению, компенсации от авиакомпании выбивать не удается. С отменой я ни разу не сталкивалась. Сталкивались туристы, они потом писали претензии в авиакомпанию, подавали в суд, но даже через суд им ничего выбить не удалось, так как существует воздушный кодекс, в котором предусмотрены задержки по чартерным рейсам вплоть до суток.
Если с задержкой рейсов сталкиваться не приходилось, с отменой рейсов приходилось сталкиваться. Если билет ты покупал в авиакассе, то, как правило, с авиакассы потом можно выяснить отношения или получить с них денег. Если же ты бронируешь через интернет, то у меня есть печальный опыт общения с компанией EasyJet, когда 1500 евро я не могу получить в течение уже полугода с них за отмену рейса.
Я лично сама не часто сталкивалась с задержкой, или тем более не сталкивалась с отменой рейса, но в моей практике недавно был случай, когда мои знакомые недавно столкнулись с такой проблемой. У них была задержка рейса больше, чем на 9 часов. Потом они сели в самолет и еще 2 часа просидели в самолете, подали в суд на компанию. Суд не возместил и даже не обязал авиакомпанию что-либо компенсировать туристам.
На самом деле, я как студент не особо часто летаю на самолетах, если сказать точнее, совсем не летаю. Потому что это, во-первых, просто дорого, а во-вторых, если существует опасность срыва рейса, то, соответственно, желание пропадает совсем. А срывы, насколько я знаю, бывают достаточно часто.
Часто подобные ситуации случаются в столице нашей родины. Местные авиалинии задерживают вылеты, причем задерживают они их буквально там на полсуток. Ну, к сожалению, мне не доводилось никогда доводить все эти истории до суда, потому что опыт моих предшественников говорит о том, что это невозможно от серьезных и даже несерьезных авиакомпаний добиться какого бы то ни было компенсации, даже банального извинения даже не удается добиться.
Сам я очень везучий человек, поэтому мне повезло, и я на самолетах летал всегда по графику, достаточно четко, и все было вовремя. Соответственно, никаких компенсаций речь уже не идет, но семья моих друзей летала куда-то отдыхать. Вечер, чуть ли не ночь, а рейс едва ли не отменяется. Часа 2 или 3 они просидели в аэропорту, их хотели уговорить, чтобы они еще сидели и сидели. И там мама такая боевая, ей пришлось чуточку понадавить. Я помню, что не пришлось ночевать в аэропорту, это самое главное.
Я уже давно не летала самолетом, но мне не хочется. Почему? Потому что я знаю из прессы, как относятся к пассажирам авиакомпании. Заставляют пассажиров часами ждать вылета в аэропортах и никак не компенсирует неудобства, даже не извиняется. Поэтому желания у меня летать самолетом никакого нет.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжат новости культуры.
В музее-заповеднике Коломенское открылась выставка «Старая Москва». Объемное изображение исторических районов города посетители смогут увидеть через специальные стереоочки. Средства от их продажи пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Дневники и письма поэта Теда Хьюза проданы его вдовой британской библиотеке за 500 тысяч фунтов стерлингов. Умерший в 1998 году Хьюз последние 14 лет носил звание придворного поэта-лауреата. Популярность Хьюза возросла после выхода фильма «Сильвия», посвященного американской поэтессе Сильвии Плат, первой жене поэта, покончившей жизнь самоубийством. Ее роль сыграла Гвинет Пелтроу, роль Теда Хьюза исполнил Дэниел Крейг. В московском клубе «Дума» сегодня выступает Робин Гатри, создатель дрим-поп-дуэта «Кокто Твинс». Его сольные работы – это сыгранные на гитаре воображаемые и реальные саундтреки. Гатри – автор саундтрека к испанскому фильму «3.19». Клуб арт-директоров Манхэттена и галерея «Кракоран» представили медийный проект «Reconstitution 2008» группы «Soso Limited». Трое молодых художников иронически представляют обработанные при помощи компьютерной программы фрагменты дебатов между сенаторами Обамой и Маккейном. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Трое молодых компьютерных гениев, дизайнеров, выпускников Массачусетского технологического института, которые у себя в Бостоне занимались интерактивными инсталляциями для музеев и корпоративных клиентов, написали новую компьютерную программу. Она способна микшировать фрагменты дебатов, лишая выступления кандидатов в американские президенты пафоса и убедительности. Инсталляция выглядит так. На нескольких экранах транслируется видеоизображение, где головы кандидатов помещаются в плавающее облачко, как в комиксах. На презентации 30-летние художники появляются в черных очках и черных костюмах, стремясь, по их словам, выглядеть как всезнайки телеведущие. Но выглядят они скорее как спецагенты из фильма «Люди в черном». Директор программы Института современного искусства утверждает, что этот перформанс взрывает ложь любого медиа, даже такого авторитетного, как CNN. Политика – благодатная почва для современного художника, как американского, так и русского. Обращение к фигурам в ранге президента, кандидата на пост президента, известного телеведущего или террориста гарантирует внимание публики. Только в Америке художникам обеспечено внимание прессы, а в России есть шансы, что твои работы будут арестованы на границе за излишнюю критику власти, как это произошло с инсталляцией группы «Синие носы». Героем их инсталляции был Владимир Путин.
Марк Крутов и Елена Фанайлова познакомили вас с новостями культуры. Ну, а мы сейчас отправимся в Самару, где есть повод для разговора об очень важной социальной теме. Власти города заявляют о создании специальной программы адаптации инвалидов, передвигающихся на колясках. По мысли властей, пандусами для инвалидов должны быть оснащены больницы, крупные магазины и госучреждения. Учреждения Самары. Ну вот, по словам людей с ограниченными возможностями, власти только раздают обещания, и сегодня Самара едва ли может называться городом, адаптированным для инвалидов, рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Мэр Самары Виктор Тархов рассказал, что в ближайшее время начнется новая целевая программа по созданию качественно иной городской среды. По новой программе на тротуарах улиц Самары должны появиться специальные въезды для инвалидных колясок, а у входов в больницы, магазины и торговые центры – специальные пандусы для инвалидов. Сейчас в Самарской области проживает 241 тысяча инвалидов. Из них 4,5 тысячи пользуются для передвижения креслами-колясками. Поэтому проблема социальной адаптации современного города для удобства инвалидов очень актуальна для Самары, крупнейшего мегаполиса Поволжья. Инициативу мэра уже поддержали самарские чиновники, говорит работник Центра социальной помощи Андрей Дементьев.
Все вроде есть у нас, оздоровительный. Ну, в транспорте, да, многонаселенный город, поэтому трудности есть, конечно, для инвалидов.
Рассказы чиновников о том, что Самара адаптирована для инвалидов-колясочников, не всегда соответствуют действительности. По словам простых людей, сегодняшняя Самара абсолютно не приспособлена для инвалидов-колясочников. Специальными пандусами оборудовано только несколько медучреждений. Инвалиды не могут попасть даже в самарское метро. Станции метрополитена не оборудованы подъемниками и пандусами для инвалидов. Самарская ассоциация инвалидов-колясочников «Десница» год назад направляла в прокуратуру жалобу на руководство метрополитена. Однако пандусы и лифт для инвалидов на станциях самарского метро так и не появились. По словам самарских чиновников, проблема недоступности метро существует не только в Самаре, но и во всех российских городах. По словам инженеров самарского метро, сегодня там установлены направляющие пандусы для детских колясок, но сделать пандусы для инвалидов технически невозможно. А вариант с лифтом и подъемниками не предусмотрен проектом, потому что станции метро начали строиться в Самаре 15 лет назад, когда никто не проектировал их с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. возможностями. В Самаре уже 2 десятка лет работает Ассоциация инвалидов-колясочников «Десница», помогающая людям с ограниченными возможностями социализироваться в современном обществе. Ассоциация создает такие условия для инвалидов, чтобы они могли создавать круг общения, получить образование и профессию, устроиться на работу. Активность инвалидов была бы больше, если бы здания в Самаре были оборудованы пандусами, а тротуары – специальными съездами для инвалидных колясок, считает Игорь Гаврилов.
На сегодня неудобен для инвалидов. Не приспособлен транспорт для того, чтобы инвалид спокойно мог ходить и выходить из транспорта. Дома не оборудованы, подъезды для того, чтобы особенно колясочников. Я по своему подъезду тоже смотрю. Вообще никаких условий. Пока к этому никакого внимания нет.
Возмущенные отсутствием пандусов и въездов для инвалидных колясок, инвалиды провели летом несколько акций протеста, выражая несогласие с наплевательским отношением властей к их проблемам. Но власти по-прежнему не замечают инвалидов. В Самаре есть примеры и успешной адаптации людей с ограниченными возможностями. 5 лет дети из Ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» учатся вместе с обычными учениками Самарской школы номер 3. Школьный подъезд оборудован специальным пандусом для инвалидных колясок. Дети с ограниченными возможностями успешно учатся в обычной школе, становятся победителями школьных олимпиад и конкурсов. Кстати, в этой самарской школе ко всем ребятам относятся как к самым обычным ученикам. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в Афганистане. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. В Ингушетии совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Прошло примерно полчаса с того момента, как мы с Валерией Шабаевой говорили о наиболее важных публикациях в центральной российской печати. Посвящены они были грядущему или уже пришедшему экономическому кризису. Но, Валерия, я так смотрю, за полчаса картина не изменилась.
Ох, нет, кризис не изменилась. Наступает. Ну, Олег, если она всю эту неделю такова, то как же она изменится за полчаса? Вот и газета пишет нам о том, что кризис ликвидности, как не раз заявляли сами застройщики, грозит проблемами при финансировании новых проектов на первичном рынке жилой недвижимости Москвы. Недавно начатые стройки как минимум могут затянуться на более долгий срок, чем планировалось. Сейчас в столице насчитывается более 300 адресов, где ведется строительство жилья, а подготовка еще около 700 объектов в бумажной стадии. Газета определяет группу риска. Это объекты, реализация которых пока находится на ранней стадии, то есть вырыт котлован или готов фундамент. Заметим, что во многих из этих несуществующих пока домов, квартир уже вовсю продаются. Застройщики в большинстве своем уверяют, что обязательства исполнят, оговариваясь по поводу сроков. Длительными задержками сдачи домов госкомиссии давно ни у кого не удивишь. Однако независимые эксперты опасаются формирования новой волны обманутых дольщиков. Ведомости пишут о том, что банки принимают какие-то меры для того, чтобы предотвратить отток вкладов. В частности, повышаются ставки по депозитам, увеличивается срок выдачи денег, а некоторые банки даже отказываются отдавать деньги досрочно. Газета «Коммерсант» сообщает, крупнейшая российская инвестиционная группа «Ренессанс Групп», часть которой в разгар кризиса была выкуплена группой «Анексим» Михаила Прохорова, сокращает свыше 6% сотрудников. Это первая российская инвестиционная компания, официально объявившая о сокращении штата. Однако с целью оптимизации издержек в условиях финансового финансового кризиса, аналогичные меры готовят все крупные игроки этого рынка. Массовые увольнения в инвестиционном и банковском секторе, по прогнозу кадровых агентств, к концу года составят до 50% менеджеров отрасли. Ну и вот с этим связана вещь недели. Напомню читателям, есть такая рубрика в газете «Ведомости». Так вот, на этой неделе вещь недели – это резюме. На прошлой неделе Леонид Бершицкий, бывший главный редактор «Ведомости», а ныне генеральный директор холдинговой компании «Китфинанс», которая была в тяжелом положении, пока ее за 100 рублей не купили РЖД и «Алроса», посоветовал гражданам, чтобы пережить кризис, надо написать, нет, не завещание, а резюме. И всю неделю вот эта вот оригинальная мысль передавалась из уст в уста, форумы и блоги ломились от комментариев. Ну, а вот автор вот этого комментария в «Ведомостях» пишет: «Вчера позвонил один приятель, у которого шикарное резюме. Именно все 8 лет знакомства он рос по службе. Зам главного редактора в одном хорошем журнале, главный редактор в другом хорошем журнале, глава пиар-службы в модной компании. И вот ищет работу. Не будешь ли другом, не разведаешь ли обстановку в вашем издательском доме?» Просит. Ну, когда узнали, у приятеля, оказывается, жена и двое детей, так что надо помочь. Издательскому дому такое благо, ведь это кадры подобные на дороге не валяются, но в одной редакции качают головой: в штат не можем взять, мест нет. В другой выражают сожаление, что слишком дорого стоит такой сотрудник. Между тем сотрудник, в общем-то, и готов умерить свои аппетиты по зарплате. И тем не менее, сейчас строчки резюме обесцениваются быстрее, чем акции на ММВБ, потому что когда рынок растет, всходят на грядках и резюме. А сегодня резюме, даже самые распрекрасные, идут по 10 рублей за пучок.
Да, кризис для всех, кризис, конечно же. Ну что же, Валерию Шабаеву мы и в следующем часе ждем в нашей студии. Посмотрим, удастся ли ей откопать в газетах что-нибудь, не относящееся к кризису. Может быть и нет, это все-таки большой стресс для каждого человека, живущего в эту эпоху. Ну вот в Лондоне открылась школа жизни, как бы к слову. Своеобразная психотерапевтическая консультация, использующая разнообразные культурные средства, в том числе библиотерапию, для избавления от стрессов современной жизни и решения личных проблем. Вот об этой школе жизни нам расскажет сейчас наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонский район Блумсбери издавна считается центром литературной жизни британской столицы. Именно там 33-летняя писательница и искусствовед, бывший куратор общественных программ галереи Tate Modern Софи Хауарт открыла книжный магазин, на базе которого была организована «Школа жизни». Ее основательница предпочитает называть школу «культурной аптекой». Школа предлагает решить ваши душевные или духовные проблемы с помощью разнообразных видов культурной терапии – книг, художественных произведений, путешествий, семинаров и даже кулинарных изысков. Вокруг школы жизни группируются философы, писатели, культурологи, социологи, психотерапевты, которые работают и с индивидуальными пациентами, и ведут групповые семинары, проходящие в помещении школы. Но самым популярным лекарством от переживаний, вызванных, скажем, кризисом среднего возраста, семейными неурядицами или разного рода депрессиями, стала библиотерапия. Писательница Сьюзен Элдеркин, занимающаяся в школе жизни библиотерапией, рекомендует список книг из 55 названий для решения жизненных проблем. В ее списке, в частности, «Колокол» Айрис Мёрдок, «Хендерсон. Король дождя» Соло Беллоу, «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда и «Джазовые духи» Тома Робинса. Каждая такая книга – это интеллектуальное снадобье, помогающее при определенном душевном недомогании. Предлагается также 5-месячный курс регулярных телефонных консультаций или консультаций по электронной почте по выбору литературы. Такой курс стоит 50 фунтов. Нетрудно догадаться, что рекомендованные вам книги можно приобрести в книжном магазине «Школы жизни», где ассортимент подобран теми же книготерапевтами. Основатель и директор школы жизни София Хаорт в интервью «Радио Свобода» объясняет, чем ее питомцы занимаются на вечерних семинарах.
Мы специализируемся в 5 областях – любовь, работа, семья, досуг и политика. Поясню на примере раздела «Любовь». Вот типичные вопросы, с которыми к нам обращаются по этой теме. Как наладить отношения с мужем или женой, как выбрать подходящего партнера, как решить сексуальные проблемы, стоит ли мне выйти замуж за этого человека. Кстати, многие предпочитают политический семинар, где обсуждаются в частности такие проблемы. В чем состоит ответственность государства? Должен ли я подчиняться закону? Насколько эффективна демократия? Наилучший способ изменить мир. Так что наряду с личными проблемами мы решаем и глобальные. Наша задача – отыскать ответы на все эти вопросы, многие из которых будоражат человеческий ум сотни, если не тысячи лет.
Однако самый популярный метод обретения душевного спокойствия и удовлетворения интеллектуальной любознательности – библиотерапия. На эту идею организаторов «Школы жизни» мог навести английский писатель XVIII века Лоренс Стерн, автор знаменитого романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Один из персонажей этого романа во всех случаях жизни, когда нуждался в совете, открывал наугад Робинзона Круза, Даниэля Дефо и всегда находил там нужный совет. Примерно на этом же принципе построена и библиотерапия. Правильно подобранная книготерапевтом книга, речь чаще всего идет о художественной литературе, призвана успокоить клиента, наставить его на путь истины или снять стресс. София Хаорт поясняет.
Нас окружают миллионы книг, все прочесть невозможно. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это правильный их выбор. У нас так мало времени на чтение, и так много людей нам доверяют. Приходится заниматься проблемной систематизацией литературы. Существует составленный нами список выдающихся книг, но наряду с ними есть и списки книг, которые должен прочесть каждый наш консультант. Выбор книг зависит от проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Нередко приходится решать проблемы, связанные с обстоятельствами, препятствующими чтению. Скажем, у вас возникли личные неприятности, или вы меняете работу, или вы едете в отпуск, и вам нужна просто занимательная книга на 2-3 недели, или вы беременны и не можете сосредоточиться на чтении дольше 5 минут. Во всех этих случаях мы выписываем персональные рецепты. Обычно это книга, которая должна захватить человека. Чаще всего мы прописываем художественную литературу, но бывает, что вместо книг предлагаются и другие вещи.
Услугами школы жизни пользуются люди самых разных профессий и уровня образованности. Средний возраст посетителей семинаров около 40 лет, хотя много и молодежи. Софи Хауарт лелеет мечту, что ее начинание выйдет за границы Великобритании и услугами школы жизни начнут пользоваться жители других европейских стран. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эта история завершает первый час нашего эфира, но впереди час следующий, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим уже после выпуска новостей. Ну, а пока я напомню, что мы задаем вам вопрос, удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейсов. Шлите свои ответы на пейджер, ну или с помощью СМС. Во втором часе где-нибудь найду время, чтобы их почитать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Алиева проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.